«Будьте осторожны, Дон Григорио, лягушатники палят на удачу, в белый свет, но все же... Как там у вас, в вашем квартале?»
«Падают иногда, но это вы верно говорите, в белый свет».
Сопровождаемый дробью, он с пакетом под мышкой выходит из лавки. Еще рано, и солнце пока оставило в росистой тени мостовую, решетчатые калитки, цветочные горшки. Несмотря на только что грянувший орудийный раскат, кажется, что война бесконечно далеко отсюда. В сторону Кармен и Аламеды прокатывает свою тележку продавец оливок, выкликая, что в продаже имеются зеленые, черные и особо крупные мясистые маслины Гордалес. Навстречу ему идет водонос с бочонком за спиной. С балкона на втором этаже вытряхивает рогожную циновку молоденькая служанка в платье без рукавов, а снизу, прислонившись к стене на углу и покуривая, наблюдает за ней высокий мужчина. Чучельник, погруженный в свои мысли, шагает по улице Олео к центру, а мысли у него в последнее время безрадостные. Когда минует угольную лавку, приходится ступить с тротуара на мостовую, чтобы обойти длинную очередь за мелким древесным углем. Зима у ворот, с каждым днем на дворе все сырей, и под столиками трактирщики уже разжигают жаровни. Чуть скособочись, Фумигаль бросает быстрый взгляд через плечо и убеждается, тот высокий следует за ним. Возможно, что это просто совпадение, и, скорее всего, так оно и есть. Но соднящее ощущение тревоги усиливается. С тех пор, как началась война и установились его отношения с французами, эта вечная тревога была естественной, неприходящей и оттого терпимой. Однако в последнее время, и особенно после разговора с Мулатом на площади Сан-Хуан-де-Диос, она не дает ему покоя. Григорио Фумигаль не получает ни инструкций, ни известий. И действует теперь вслепую, не зная, полезны ли оказываются его депеши, в какую сторону двигаться, как пополнить убывающий запас голубей, единственные ниточки, связывающие его с Тракадеро. Когда он отправит в полет последнего гонца, оборвется и она, и круг одиночества его замкнется наглухо. На маленькой площади, в которую упирается улица Хардинильо, чучельник с непринужденным видом останавливается перед какой-то ловчонкой и снова бросает взгляд назад. Высокий проходит мимо и идет дальше, а Фумигаль краем глаза рассматривает его, коричневато-бурый, дурно сшитый сюртук, потрепанная круглая шляпа. Полицейский? Не исключено. Но вполне может оказаться одним из тех сотен иммигрантов, которые праздно слоняются по городу. Благодаря свидетельству в кармане можно не бояться, что призовут и пошлют воевать. «У страха глаза велики», — думает Фумигаль, отправляясь дальше. Страх распространяется по всему организму, как злокачественная опухоль. Вот мгновение, когда вступают в противоборство физика и опыт. Физика говорит, что неизвестно, вправду ли за ним следят. Опыт утверждает, что при надлежащих обстоятельствах это может случиться. Разум подтверждает, да, это вполне вероятно. Однако вывод не столь уж драматичен. В этой вероятности таится тень облегчения. В конце концов, упасть не так уж страшно. Чучельник убежден, что судьба каждого зависит от непостигаемых причин в рамках универсальных законов, и все, включая и самую жизнь, рано или поздно кончается. Подобно животным, растениям и минералам, однажды придется и ему сдать на вселенский склад элементы, некогда полученные взаймы. Такое происходит ежедневно, и он сам способствует этому. Помогает правилу действовать неукоснительно. На площади Полильеро, неподалеку от лотков, где продаются газеты и литографии, люди, местные и пришлые, толпятся возле двух недавно наклеенных на стену бюллетеней, живо обсуждают их. В одном сообщается, что по предложению регенства Кортесы постановили выделять ежемесячно для нужд военно-морских сил и на фортификационные работы 12 миллионов песо. «Все соки из нас высасывают», — громко негодует кто-то. «Что с королем, что без, все едино». Второй бюллетень уведомляет, что магистрат Гаваны, не подчинившись Кортесам, отменил их декрет об освобождении чернокожих рабов, по элику он и идет вразрез с интересами острова Куба и может ввергнуть его, подобно тому, как это произошло во французском Санто-Доминго, в стихию безначалия и мятежа. «Глупцы», — думает Фумигаль, покуда пробирается сквозь толпу, скорым шагом, ни на кого не глядя и всем видом своим выказывая крайнюю степень презрения. Теперь будут суток двое мусолить это событие, толковать на все лады и переливать из пустого в порожнее. Им по наследству передалась нежность к своим оковам, к монархам, богам, парламентам, указам, которые ничего не могут изменить. Чучельник твердо убежден, что человечество идет от одного хозяина к другому, а состоит из несчастных, которые почитают себя свободными, поступая вопреки своим наклонностям, ибо не способны понять и принять, что единственная свобода есть свобода личности, и заключается она в том, чтобы отдаться на волю силам, владеющим человеком. Что ни делай, все равно это предопределено роком, а тот – безразличным к морали законам природы и сложным сцеплением причин и следствий. Оттого и слово «зло» неоднозначно. Общество, запутавшись в собственных противоречиях, карает за наклонности, ему же и присущие. Однако эта кара есть лишь слабая плотина, не выдерживающая напора темных страстей, что когтят душу человека. А сам он, неразумный до слабоумия, отдает предпочтение ложным иллюзиям перед действительностью, которая сама собою опровергает бытие существа милосердного, высшего, разумного и справедливого. Это искажение, это подобно тому, как если бы отец вложил оружие в руку буйному сыну и тем самым обрек себя на смерть от него. «Куда попала последняя бомба?» – спрашивает Фумигаль, кузнеца, который сидит на пороге своей мастерской, готовя наживку для рыб. «Да вот сюда и попала, перед канделярией. Ущерб небольшой». «Никто не пострадал?» «Слава богу, никто». Горожане и солдаты разбирают завал на площади. Фумигаль, подойдя к площади, убедился, бомба легла точно перед церковью, не задев соседних зданий, и хотя и взорвалась, обширное пустое пространство, на котором дома стоят далеко один от другого, свело ущерб к нескольким разбитым окнам, отлетевшим лепным украшениям на фасадах и сбитым с крыши черепичинам. Наметанным глазом чучельник определяет траекторию выстрела. Ветер, замечает он, дул с востока, и это способствовало тому, что снаряд долетел до этой части города и упал ближе к западу, чем четыре предыдущих. Изображая из себя ратозея, Фумигаль медленно продвигается в толпе. Мальчишки поднимают с земли кусочки закрученного спиралью свинца, сосредоточенно отсчитывая шаги, чтобы отложить дистанцию до тумбы, постамента старинной арабской колонны, на углу улицы Торно. С мулатом или без него, с голубиной почтой или с пустой голубятней, он доведет начатое до конца. Исполнит в полном соответствии с тем, что положено лично ему и в отмеренный срок, который настанет неизбежно. Григорио Фумигаль отсчитал уже 17 шагов, когда почувствовал на себе пристальный взгляд из толпы. Нет, это не тот длинный, что шел за ним, а потом скрылся из виду, а другой, среднего роста в сером плаще и шляпе двууголки. «Меняются они, что ли, — подумал чучельник, — чтобы не вызвать подозрений? Или же это опять взбрык его воображения, так похожие порою на приступы неизлечимой болезни? Он совершенно уверен, что все люди на свете больны, причем заболевают уже при рождении, при первом соприкосновении с жизнью, подпадая под действие ее бреда, иначе называемого воображением. И вот когда оно сбивается с пути или несется вскачь, как закусивший у дела конь, и приходит страх, точно так же, как фанатизм, скажем, или религиозный террор, исступление, эта мысль вызывает у него жестокую усмешку, и страшные злодеяния. Люди простодушные в ужасе и презрении шарахаются от всего этого, не ведая, что сами они подобное совершить не смогут, ибо лишены двух великих достоинств – воодушевления и стойкости. Бытие человека преступного протекает в высях, недоступных человеку добродетельному, на самой вершине, подножием которой служат неприметные, но правильно выстроенные причины. И Фумигаль в приливе высокомерия, разбирать причины которого он гнушается, а меж тем оно лишь логический итог его размышлений, сделанно рассеянным видом идет, глядя себе под ноги, пока намеренно не натыкается на человека в двууголке. «Виноват», — произносит чучельник, даже не взглянув на него. Тот, пробормотав что-то неразборчивое, уступает ему дорогу, и удовлетворенный Фумигаль проходит дальше. Будь что будет, он из города не убежит. Сократ, повинуясь несправедливым законам своей отчизны, тоже ведь не согласился покинуть свою темницу, хотя двери ее были открыты. Он принял установленные правила и был уверен, как уверен сейчас Григорий Фумигаль, что человек в силу своей природы может действовать только так, как действует, по отношению и к другим, и к самому себе. Так предписывает догмат фатализма. Необходимо принимать все. Замок сдался на четвертой попытке. Удалось не сломать его и не нашуметь. Рахелио Тиссон, спрятав в карман набор отмычек, благодаря которым вся операция заняла минуты две, осторожно толкает дверь. Долгое общение с уголовным элементом, который сам себя предпочитает называть «фартовыми ребятами», обучило комиссара многим полезным навыкам и умениям. Обращение с отмычками, пиявками, как именуются они на воровском жаргоне, одно из них и едва ли не самое востребованное. С тех пор, как изобрели дверные замки, изрядное число чужих секретов можно вызнать при помощи отмычки, подобранного ключа, подпилков или, на худой конец, сверла с алмазной коронкой. Комиссар медленно проходит по коридору, заглядывая в каждую комнату. Спальня, уборная, столовая, кухня с плитой под хворост и под уголь, раковиной, ледником и заряженной кусочком сыра мышеловкой перед кладовкой. Повсюду чистота и порядок, хотя здесь живет одинокий холостой мужчина. Тиссон знает и это, да и вообще все, что можно было узнать. Когда комиссар входит в рабочий кабинет в самом конце коридора, свет, проникающий туда сквозь стеклянную дверь на террасу, золотит воздух, заставляя мягко поблескивать глаза, клювы, когти животных и птиц, застывших на жердочках и в витринках, прозрачные склянки, где в растворе лежат рептилии. Рахелио Тиссон, открыв застекленную дверь, поднимается на террасу. Окидывает взглядом всю панораму Кадиса, над которым между печными трубами и развешенным бельем высятся сторожевые башни. Потом переводит глаза на голубятню, где сидят штук пять сизарей, и снова спускается в кабинет. Бронзовые часы на шкафу, десятка два книг на полке, почти все иллюстрированные издания по естественной истории. Среди них старинный обтрепанный фолиант, естественная история птиц некоего Йоханнеса Йонстоунса, два тома французской энциклопедии и еще несколько запрещенных книг «Эмиль или новая Элоиза», «Кандид», «Философические письма» и «Система природы». Здесь витает какой-то странный аромат, как будто бы смесь спирта с неизвестными веществами. На большом мраморном столе посреди комнаты лежит нечто, покрытое белой простыней. Отдернув ее, полицейский видит взрезанный и уже наполовину выпотрошенный труп большого черного кота. Глазные впадины заткнуты комками хлопковой бумаги, а из брюшной полости, вскрытой и наполовину заполненной овечьей шерстью, торчат концы проволоки и толстых нитей. В чем угодно можно упрекнуть Рахелио Тиссона, но только не в суеверии, однако и он невольно ежится при виде этого животного и цвета его шкуры. И принимается снова закрывать животное простыней, стараясь, чтобы она легла как прежде. Теперь, когда он увидел его распотрошенную тушку, стоящий в кабинете запах вызывает тошноту. Тиссон охотно закурил бы, но боится, что сигаретный дым сообщит хозяину, что в доме побывал некто незваный. «Вот же сволочь, а?» — думает он, озираясь по сторонам и напряженно соображая. «Вот богомерзкая тварь». Рядом с мраморным столом стоит пюпитр с набросками и заметками по каждому этапу вскрытия. Комиссар подходит к другому столу, стоящему между дверью на террасу и витриной, где в мирном соседстве замерли рысь, филин и обезьянка. На нем стеклянные и фаянсовые банки с какими-то химическими веществами и набор инструментов, похожих на хирургические – пилы, скальпели, щипцы, иглы. Осмотрев все это, Тиссон направляется к третьему столу, большому, с выдвижными ящиками, придвинутому вплотную к стене, на которой в самых естественных позах, совсем как живые, хозяин знает свое дело, расположились на жердочках фазан, сокол и ягнятник бородатый. А на столе под керосиновой лампой, какие-то бумаги и документы, которые комиссар просмотрел, старательно кладя каждый листок на прежнее место. Заметки и выписки по естествознанию, наброски животных и прочее в том же роде. Верхний ящик заперт, ключа на виду не оказалось, и Тисон опять прибег к помощи своих отмычек. Выбрал самую маленькую, вставил в скважину, чуть нажал, и замок с тихим щелчком послушно открылся. Там, сложенный вдвое, оказался план Кадисса, какие продаются в любой лавке, а горожане любят держать у себя дома, чтобы отмечать, куда попали французские бомбы. Этот, однако, начерчен от руки, черной тушью, точно и очень подробно, а имевшаяся в правом нижнем углу масштабная линейка в испанских варах и французских туазах. На полях карты обозначены широта и долгота, но не по меридиану Кадиса или морской обсерватории на Исла-де-Леоне. Вероятнее всего, Париж, думает Тисон. Французская карта. Профессиональная работа, похоже, сделанная на основе военных топографических съемок, да, вероятно, не просто похоже, а так оно и есть. Однако интереснее всего, что владелец плана, в отличие от прочих обывателей, не ограничился тем, что нанес на план точки, куда попали бомбы. Все точки эти помечены цифрами и буквами и соединены карандашными линиями, которые образуют конус, вершина которого находится в точке, расположенной в восточной части карты, там, откуда с полуострова Тракадеро и бьет по городу французская артиллерия. Все вместе образует нечто вроде густой сетки радиусов и окружностей, начерченных с помощью инструментов, лежащих в ящике стола, лекал, циркулей, угольников, большой лупы. Там же логарифмическая линейка и хорошая английская буссоль в деревянном футляре. Комиссар некоторое время стоит в задумчивости над странным конусом, вершиной, обращенным к востоку, с шифрованными надписями в кружках, которыми обведена каждая точка попадания. Стоит неподвижно, устремив глаза на план, и матерится еле слышно, но забористо, витиевато и цветисто. Все это беспорядочное, на первый взгляд, переплетение линий образует словно бы другую карту, наложенную на первую, и обозначает какой-то неведомый зловещий город-лабиринт, который Тисон до сей поры не способен был увидеть ни наяву, ни в воображении. Город, который существует в иной действительности, определяемый тайными, непостижимыми обычному разуму силами. «Я возьму тебя», — заключает он, вновь обретя хладнокровие, и после краткого колебания добавляет. «По крайней мере, шпион имеется, и он уже не выскользнет». Поискав еще немного, комиссар находит книжечку в клеенчатом переплете, а там ключ к цифровому шифру, которым обозначена каждая из нанесенных на карту точек с названием каждой улицы и точными градусами широты и долготы, с указанной в туазах дистанцией, помогающей высчитать расстояние от места падения бомбы до высоких зданий или иных заметных ориентиров, то есть сделать привязку к местности. Все это важно и весьма красноречиво, но взгляд комиссара снова и снова обращается к этим кружочкам, которыми обведены места падения. И, наконец, словно в порыве вдохновения, схватив лупу, Тисон отыскивает на карте четыре точки: безымянный проулок между Санто-Доминго и Мерседом, Венту Хромова, угол Амуладорес и Росарио и улицу Вьенто. Все они здесь есть, но ничем не отличаются от других, помеченных точно так же. Разве что по цифровому коду, ключ от которого имеется в клеенчатой книжечке, можно определить, какие бомбы взорвались и какие нет. Те, что попали в эти четыре точки, взорвались, как, впрочем, и полсотни других. Тисон, постаравшись все оставить в прежнем виде, задвигает ящик, отмычкой запирает его и на миг погружается в размышления. Потом подходит к полке с книгами, снимает одну за другой, перелистывает, проверяя, не вложено ли чего между страниц, и в напечатанном в Лондоне труде некоего мусье Мирабо, озаглавившего свое сочинение «Система природы» или «Рассуждение о мире физическом и мире моральном», находит несколько абзацев, отчеркнутых на полях карандашом. Он без труда переводит их с французского, и вот один привлекает его внимание. Сколь бы ничтожна и отдаленна ни была причина, она воздействует на нас самыми значительными и животрепещущими последствиями. Быть может, это подобно тому, как скопившиеся в выжженных пустынях Ливии вихри, ветрами перенесенные к нам, отягощают атмосферу, влияя на темперамент и страсти человека. Комиссар, размышляя над прочитанным, собирается уже закрыть том, но наугад пролистывает еще несколько страниц и натыкается на еще один отмеченный фрагмент. В порядке вещей то, что огонь обжигает, ибо такова суть его естественного свойства. В природе вещей то, что злодей губит, ибо действует сообразно своей природе. Тиссон достает из кармана собственную записную книжку и заносит в нее обе фразы. Потом, взглянув на часы, убеждается, что слишком задержался здесь. Хозяин может вернуться с минуты на минуту, хотя комиссар в предвидении такого оборота принял известные меры предосторожности. Следом за чучельником по городу ходят двое агентов, и как только тот направится домой, один из них, шустрый и быстроногий малый, должен примчаться сюда и уведомить. А Кадальсо с напарником караулят возле дома. В сущности, это излишне, потому что найденного плана вкупе с признанием Мулата достаточно, чтобы арестовать чучельника, предать его суду и по законам военного времени удушить горотой. Нет ничего легче в эти дни в этом городе, взбудораженном войной и слухами о вездесущих вражеских лазутчиках. Комиссар, тем не менее, не торопится с задержанием. Необходимо будет сначала еще кое-что прояснить. Подтвердить версии, проверить подозрения. Сам по себе и сейчас, по крайней мере, его мало интересует арест человека, который потрошит животных, отмечает карандашиком на полях сомнительные фрагменты в книгах и извещает французов о результатах их стрельбы. Сейчас нужно убедиться, нет ли чего-нибудь иного, параллельного тому плану, что сейчас снова лег в ящик письменного стола. Нет ли прямой взаимосвязи между хозяином этого дома, четырьмя разорвавшимися бомбами и четырьмя девушками, из коих три были убиты после взрыва, а одна до? Не исключено, что связь эта потаенно пульсирует под треугольной паутиной карандашных линий, нависающей над картой с востока на запад. Поспешишь с задержанием, нарушишь замысел, и уже высветившаяся была отгадка опять, и теперь уже навсегда, померкнет, выскользнет из рук, оставив в них одного лишь лазутчика, прочие же сомнения никогда уже не сменятся уверенностью. Сегодня он не ищет этого ни среди застывших тел мертвых зверей, ни в ящиках и шкафах, скрывающих, быть может, разгадку тайн, которые уже довольно давно заставляют Тиссона водить компанию с незнающими пощады призраками. То, зачем он гонится, ключ к разгадке, разгадать которую сперва казалось трудно, после убийства же на улице Вьенто, убийства, предварившего разрыв бомбы, а не последовавшего за ним, и вовсе невозможно. Чтобы принять или отвергнуть эту идею, надо, чтобы на шахматной доске Кадиса все фигуры стояли на своих местах и могли бы действовать, свободно разыгрывая свои, изначально присущие им комбинации. Как сказал бы в этом случае профессор Ипполито Баруль, вопрос требует определенных эмпирических доказательств. Лишить того, кто, по всей вероятности, убил четырех девушек, возможности совершить новое злодеяние – это, разумеется, общественное благо, это большая профессиональная удача и эффектный политический ход, это укрепит безопасность Кадиса и послужит торжеству правосудия. Но, с другой стороны, это отрежет пути к познанию разума и его пределов. И потому Тиссон предполагает терпеливо ждать, затаившись, застыв на манер одной из этих тварей, что смотрят на него сейчас стеклянными глазами со своих шестков и жердочек. Следить за добычей, не спугнув ее в ожидании новых бомб. Приманки в Кадисе хватит, за этим-то в конце концов дело не станет. И нельзя поставить мат, не потеряв сколько-то пешек. Так в шахматах не бывает.
Глава 10. День пасмурный, прохладный. Северный ветер рябит в отдалении воду в каналах. Филиппо Мохара вышел из дому рано. Сумка на плече, одеяло на плечах, войлочная шляпа с отогнутыми кверху полями и низкой тульей туго нахлобучена, до бровей. Наваха с роговой рукоятью сунута за кушак, потому что предстояло одолеть четверть лиги по обсаженной деревьями дороге, ведущей из деревни на Исла в Сан-Карлос, где стоит гарнизон и разбит военный госпиталь. Сегодня Соливар надел альпаргаты. Он направляется проведать свояка Карденаса,
Тот медленно, с осложнениями, оправляется от французской пули, которую получил, когда брали канонерку у мельницы Санта-Крус. Пуля всего лишь отщепила кусочек кости, однако рана загноилась, воспалилась, и Карденас все еще довольно слаб. Махара навещает его, когда только может, если не надо исполнять службу. Идти с герильерами или ползти с капитаном Веруэсом осматривать неприятельские позиции. Носит ему, чего жена состряпает, беседы беседует под табачок. И всякий раз для него это тяжкий искус. И даже не из-за самого свояка, который все же выздоравливает, а из-за того, что там в госпитале творится. Миновав казармы флотского экипажа, Махара шагает по прямым улицам военного городка, оставляет позади эспланаду возле церкви и, назвав себя часовому, входит в стоящее слева здание. Поднимается по ступеням и чуть только оказывается в вестибюле, соединяющем две огромные госпитальные палаты, испытывает гнетущее чувство, которое возникает всякий раз, стоит лишь ему попасть сюда, в это гиблое место, и заставляет вздрогнуть от приглушенного однообразного рокота. Это стонут несколько сотен человек, распростертых на соломенных тюфяках. Ряды их тянутся от самых дверей и исчезают, кажется, в бесконечности. Следом приходит запах, уже ставший привычным, но оттого не менее тошнотворный. Окна открыты, однако свежий воздух не в силах справиться со сладковатым смрадом изъязвленного, гниющего под бинтами мяса. Махара снимает шляпу, стягивает с головы платок. «Ну ты как?» «Сам видишь, не загнулся пока». Глаза у Карденаса обведены красными кругами и блестят лихорадочно. Вид неважный. Щеки в густой щетине и оттого словно бы ввалились еще больше. Голова обрита, рана не забинтованная, чтоб отток легче шел, и в самом деле кажется пустячной по сравнению со всем тем, что в изобилии немыслимом представлено в этой палате, переполненной ранеными, больными и искалеченными. Здесь солдаты, моряки и мирные жители, пострадавшие в ходе последних боев и вылазок на оккупированные территории, но также и прошлогодних сражений в Эль-Пуэрто, Тракадеро и Сан-Лукаре, и злосчастной попытки Саяса взять Уэльву и провалившегося наступления генерала Блейка на графство Ньебла и Чеклану. Зловонные, месяцами нерубцующиеся выбоины и провалы в человеческом теле, лиловатые швы культей на месте отрезанных рук и ног, зияние ран, пулевых, рубленных или колотых, в черепах и конечностях, прикрытые повязками, незрячие глаза или пустые глазницы. И глуховатый стон, постоянно звучащий под сводами этого зала, где будто возведенная в предельный градус крепости сосредоточилось, кажется, все страдание мира. Что врачи говорят? Свояк вздохом выражает покорность судьбе. Я и без них знаю, что пора укладываться в дорогу. Скорую и дальнюю. Что за мысли такие? Выглядишь неплохо. Да не заливай мне. Сделай лучше покурить. Махара достает две уже свернутые самокрутки, одну протягивает Карденасу, другую сует в рот, высекает огонь. Бартоло, с усилием приподнявшись, садится на край постели. Простыня грязная, одеяло жиденькое и ветхое, глубоко затягивается. «Вот хорошо-то», — говорит он, — «первое за две недели. Славный табак». Махара тем временем извлекает из котомки перетянутый шнуром сверток, несколько ломтиков вяленого мяса, соленый тунец. Следом глиняную миску тушеного турецкого гороха с треской, бутылочку вина, шесть самокруток. «Сестра твоя прислала. Смотри, чтоб не увели ненароком». Карденас, оглядевшись не без опаски, кладет сверток под топча на миску, ставит на пол к босым ногам. «Как там твои девчонки?» «В порядке». «А та, что в Кадисе?» «А та еще лучше». Махара рассказывает новости. На каналах продолжаются вылазки и набеги с обеих сторон, но французы сейчас больше обороняются. Бьют по Исли и по городу, но без особых последствий. Ходят слухи, будто генерал Бальестерос отступил со своими людьми на Гибралтар под защиту британских батарей, а лягушатники меж тем угрожают Тарифе и Альхесиросу. Еще будто бы снарядили экспедицию в Веракрус бить тамошних мятежников. Он, Махара, и сам с другими односельчанами вместе хотел было записаться туда, но Дон Лоренцо Веруэс, вовремя взяв его к себе, вытянул из злой нужды. Ну вот, наверное, и все, больше нечего рассказывать. «Как он, кстати, капитан твой?» «Да как всегда, рисует и поднимает меня ни свет ни заря». «А что мы в последнее время еще потеряли?» «Да мы, считай, все потеряли, кроме Кадиса и Ислы». Карденас в горькой усмешке обнажает бескровные десны. «Расстрелять бы за измену человек 20 генералов. Да здесь не в одних генералах дело. Каждый тянет в свою сторону, никто ни с кем не может договориться. Люди делают, что могут, а их бьют, как мух. Не мудрено, что столько дезертиров и что такое множество народу уже подалось в горы. Солдат с каждым днем все меньше, герильеров все больше». «А лососи что?» «А им-то что? Свое гнут». «Англичане нашим не в пример знают, чего хотят». «Еще бы им не знать. Делают свое дело и чхать на все хотели». Пауза. Оба курят в молчании, стараясь не встречаться глазами. Но Мухару все же так и тянет взглянуть на рану. Крестообразное отверстие в бритом черепе свояка похоже на разинутый рот с рассеченными сверху донизу губами, с какой-то влажной белесоватой коркой внутри. –